Мы продолжаем наши беседы по соборному посланию апостола Иоанна Богослова и переходим сегодня к пятой главе, разбирая самое начало этой главы, первые 9 стихов, в которых, можно сказать, конспективно изложено богословие апостола Иоанна. Потом это богословие, это свидетельство будет развернуто на страницах Евангелия Иоанна Богослова. Мы могли бы там все это проследить, то, о чем конспективно, схематично, тезисно, как бы сказали богословы, пишет, свидетельствует в послании апостол, все это развернуто и очень широко и глубоко отражено в евангельском тексте Евангелия от Иоанна Богослова. Вот самое начало пятой главы. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога, и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Попробуйте открыть первое соборное послание апостола Иоанна Богослова и прочитать эти 5 стихов 5 главы. И вы поймете, насколько трудно воспринимается текст Иоанна Богослова. Каждое слово понятно. Здесь нет никаких богословских или философских терминов. Каждое лексическое значение каждого слова понятно. Каждая фраза отдельно взятая, написанная, вот так сказать, сама на листочке, выписанная отдельно, совершенно понятна и воспринимается очень легко и практически без всяких дополнительных вопросов. Но когда мы читаем этот связанный воедино текст, мы этой связи не чувствуем. Буквально такое ощущение, что собрано несколько выражений, не имеющих между собой никакой логической связи. Мы же привыкли к логическому построению схем. Богословие не всегда использует этот метод. А уж тем более, когда речь идет об откровениях, об очень глубоких и таинственных откровениях, и особенно о том, что пишет Иоанн Богослов. И эта внутренняя связь, внутренняя логика каждой фразы, каждого стиха, она очень трудно воспринимается, и даже после многократного прочтения усваивается с каким-то просто интуитивным чувством. Мы эту связь интуитивно чувствуем, но рационально выразить ее не можем. Так пишет человек, который не говорит об опыте, о который когда-то бывшем, о который живет сейчас этот опыт, который весь объят сейчас, момент написания, весь пронизан, погружен в эти недра, глубины, неизреченные глубины Духа Святаго, и он пытается отобразить в словах именно то, что ему открывается. Это именно какая-то порой антиномичность, парадоксальность, порой какая-то нелогичность. Но как можно пересказать, как сказал задолго до Иоанна Богослова апостол Павел, как можно пересказать божественные глаголы человеческим языком? Это невозможно. Как Исаия свидетельствует от лица Бога: «Мои мысли, не ваши мысли, и не ваши пути, пути мои». То есть, как небо отстает от земли, так вот пути человеческие отстоят от путей Божьих. И чтобы выразить на языке человеческом тайны Божьи, действительно получается и два, и два, и только каким-то напряжением, усилием веры можно проникнуть, погрузиться в тайну того, о чем свидетельствует человек, видящий откровение Божье. И вот что мы видим из только что прочитанного отрывка, что любой верующий, он рожден от Бога. Если он рожден от Бога, то, несомненно, он любит Бога и людей. А если он любит Бога и любит людей, то, несомненно, он исполняет заповеди Божьи. Вот такая цепочка, логически выверенная, она вполне нами воспринимается. И кто знаком с Евангелием от Иоанна, именно вот на страницах этого Евангелия, вот эта логическая схема, эта последовательность духовных состояний или описание разных проявлений этого одного единого состояния, то есть пребывания человека в Боге, она описывается тем, что человек верует, что он, несомненно, Сын Божий, что он любит Бога и людей и исполняет заповедь. Вот у верующего человека все это должно быть. Если у него чего-то этого нет, то значит во всей этой схеме какой-то сбой. Вот он верует, а людей и Бога не любит. Он утверждает, или ему кажется, что он верит, что-то не то в человеке, что-то неправильно, что-то, это может только кажется ему, что он верит, может, он всего лишь убежден в некоторых мировоззренческих доктринах, но если он не рожден от Бога, он не может называть себя верующим. Если он не исполняет заповеди, если он не чувствует в Боге своего Отца, как он может говорить, что он верующий? Скорее лишь, всего лишь для него вера – это некоторое миросозерцание, некоторое мировоззрение. Действительно, из истории нашего государства, хоть дореволюционного, хоть современного, мы видим немало образцов, немало свидетельств тому, что человек действительно принимает веру как некое новое мировоззрение, новое миросозерцание, новую парадигму идиом, убеждений, некоторых мировоззренческих предпосылок. И он переосмысляет мир в виде этих вот новых мировоззренческих предпосылок. Он отрекается от теории эволюции, принимает теорию, о которой свидетельствует ему Библия. Он понимает, что Бог управляет миром, и от детерминизма переходит к вере в промысел Божий. Но если он не любит Бога, не чувствует Бога Отцом, если он ежедневно не побуждает свою волю к исполнению заповеди Божьей, просто не чувствует в себе этого побуждения, он даже не знает о том, какие заповеди Божьи или какие-то заповеди, которые ему нравятся, исполняет, а какие-то не исполняет, то человек на самом деле – это не та вера, это не то состояние, о котором говорит Иоанн Богослов. Верующий – это на языке евангелистов, на языке апостола, верующий человек – это тот, который верит как Сын Божий, который чувствует, ощущает, который без всяких доказательств, он просто знает, он живет, он жизнью своей воспринимает Бога как Отца, не убеждением, не интеллектом только, не мыслью только, но всем своим существом. Он знает, что Бог его отец и живет, может быть, как очень плохой и нерадивый сын, то там упустил, заповедь нарушил, то здесь не соблюл, то здесь равнодушие показал, и каждый раз, собирая себя вечером перед сном, он видит, что он очень плохой сын, очень. И он искренне начинает плакать перед отцом, просить его прощения, но именно не как перед Богом, который издал закон, не как перед судьей, не как перед наказателем, палачом, тот, кто может дать возмездие, а как действительно перед Богом, отцом, как ребенок, согрешивший перед своим родителем. Это невозможно подделать. Это глубинное переживание человека, и оно свидетельствует о том, что человек рожден от Бога. И даже если он чего-то сейчас не исполняет по немощи, по нерадению, по забывчивости, по неспособности еще почему-то, но он неустанно плачет перед своим отцом, потому что ему стыдно. И это не потому, что кто-то пришел и обличил, а потому что он так чувствует, потому что у него свои живые отношения с живым Богом. И дальше, продолжая вот мысль, ниточку рассуждений апостола Иоанна Богослова, мы видим, что он говорит. «Всякий, рожденный от Бога, он побеждает мир». И, собственно, победа в том и состоит, что мы верим. То есть то, что мы верим, это и есть наша победа. Собственно, об этом и говорит апостол Павел в своих заключительных посланиях, свидетельствуя, что «я течение жизни своей скончал, веру сохранил, и за это соблюдается мне венец правды». Он не говорит, что мне венец правды за то, что я столько людей к Богу обратил. Я сделал то, что должен сделать. А венец за то, что я веру сохранил, несмотря ни на что. И вот эта сохраненная, пронесенная через всю жизнь вера, несмотря на все обстоятельства жизни, которые пытались ее погасить, разрушить, убить, вот эта вера, она и есть наша победа. Не те дела, которые мы сделали. Мы очень многого не сделаем. Мы сделали то, что даже не то, что должны сделать. Из того, что должны сделать, мы кое-что сделали. И гордиться тем, что из кучи дел, положенных, отмеренных нам Богом, мы сделали только некоторую часть, но права не стоит. Очень многого мы не сделали. Но даже если бы мы сделали все, как Павел, не за это нам награда, а за то, что, несмотря на наши упущения, поражения, наши неудачи, ошибки, падение, на злобу мира, на утверждение всем существом мира, что Бога нет, ведь весь мир живет тем, что Бога нет, не было и никогда не будет, и нет никакого страшного суда, и нет воскресения мертвых, но мы все-таки живем, веруя в Бога, и веруя в воскресение мертвых, и веруя в то, что мне придется отвечать перед Богом. Вот если мы сохраним эту веру до скончания своей жизни, это и есть наша победа. Этой верой мы и посмеемся над всеми потугами мира доказать, что Бога нет, что воскресения не было и страшного суда никогда не будет.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И из этого утверждения, из этих цепочки умозаключений Иоанна Богослова мы видим, что если человек действительно рожден от Бога, если вера у него не есть некая убежденность, логически обоснованная, доказанная или еще каким-то образом подкрепленная, если вера его, потому что он рожден от Бога, он несомненно победит мир. Он несомненно сохранит веру до конца. И умирая с верой, он и свидетельствуя своей вере, он этим засвидетельствует, что он рожден от Бога. Да нет, не то, что рожден от Бога, а то, что он и есть Сын Божий. Да, вот этот комочек умирающей плоти, от рака, от ран, полученных где-нибудь в застенках какого-нибудь карательного ведомства, от голода или вшей на нарах, этот комочек смердящей плоти, этот умирающий человек, перед смертью свидетельствующий о своей вере, он есть Сын Божий. Об этом никто не видит и никто не знает, может быть, кроме священника, принимающего последнюю исповедь или напутствующего его святыми дарами, или случайного близкого собрата по вере, который видит, как он крестится последний раз, как он все шире и шире раскрывающимися глазами видит открывающийся ему невидимый прежде горний небесный мир ангелов, святых, Матерь Божью и возлюбленного Христа, которым, как оказывается, он жил. Он потому сохранил веру, что он рожден от Бога. Не потому, что он сильный или слабый, не потому, что он великий или невеликий, а просто потому, что Бог благоволил в купели рождения, в купели крещения от воды и духа родить в этом человеке своего Сына, сделать его Сыном Божьим. И всякий, кто сохранил веру и пронес ее до конца, и как мог, жил по этой вере и свидетельствует, умирая о своей вере, то этот человек, несомненно, от Бога рожден. И, несомненно, вот этим утверждением он и обличает, и ниспровергает мир, и торжествует победу, празднует победу над этим миром. И дальше, читая отрывок Иоанна Богослова, мы встречаем еще одно интересное свидетельство. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух. И сии три – суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь. И сии три об одном». Вот не случайно богословское сочинение епископа Кассиана, посвященное Евангелию от Иоанна, так и называется «Водою и кровью и духом». Вот три на земле, как в контексте этого соборного послания, как три свидетельствуют на небе, три лица, три ипостаси Святой Троицы, так и три на земле свидетельствуют о том же, о спасении, о явлении в мир Спасителя и о спасении, свершенном на земле, то есть о спасении человеком. И эти три – вода, кровь и дух. Почему об этом свидетельствует дух? А духом все, и от духа все. Христос зачинается в чреве Девы Марии Духом Святым и живет им, как человек по человечеству своему, живет им до самого своего воскресения, и этим Духом Святым, которым он и имеет, как Сын Божий, по существу всегда присущим себе, он воскрешает самого себя на третий день. Духом Святым он крестится в водах, принимая на себя по воле Святаго Духа грехи всего человека. Духом Святым живет, свидетельствует, проповедует, творит чудеса, воскрешает мертвых, все это Духом Святым. И слова Его, как Он говорит, и как свидетельствуют слушающие Его, есть явление Духа и силы. И потому никто не может Ему ничего сделать, потому что таких слов, с такой силой, с такой очевидностью произнесенных, никто никогда не высказывал. Сам Дух глаголит через Иисуса Христа, свидетельствуя слова жизни. Но Христос пришел не только силою Святаго Духа, Христос пришел водою. В воде Он, из воды Он выходит на проповедь. В воде Он принимает на Себя грехи человеческие. И водой же подает очищение этих грехов в крещении и на молитве. Перед крещением на освящение воды всегда говорится о том, чтобы этой воде в купели находящейся Господь Духом Святым подал тоже благословение Орданова, чтобы были через воду, силу и Святаго Духа восприняты Иисусом Христом, и Он берет их на Себя, очищая человека от этих грехов. Вода есть на языке Священного Писания и символ, образ явления Святаго Духа. Это вода жизни, как благодать Святаго Духа. Эту воду обещает подать Христос всем верующим в Него. Воду обновления, воду возрождения, воду, после которой человек никогда не будет жаждать. Воду вечной жизни. Через воду восстанавливается человек, в воде он возрождается, и вода, как вечная жизнь, будет непрестанным потоком струиться через него, питать его и через него питать все творение. И не только водою, но и кровью приходит Христос, потому что Он приходит для того, чтобы страдать, для того, чтобы умереть. Это важнейшая цель Его прихода на землю. Он проливает кровь, Он скорбит все годы Своего земного бытия. Он в таинстве Своей крови созидает Новый Завет, устанавливает таинство Евхаристии и в крови Своей заключает Новый Завет человека и с Богом. И через с этой кровью он вступает, как говорит апостол Павел в послании к евреям, вступает в небесную скинию, и этой кровью, подаваемой в таинстве Евхаристии, он очищает грехи человеков, убеляет душу человеческую, возрождает его к жизни. Все это действует во Христе, через это действует Христос, и поскольку возрождаемся мы все во Христе, это три таинства, три необходимых условия для возрождения человека. Это все относится и к нам. Мы возрождаемся в Духе через таинство миропомазания. И важнейшим условием, целью христианской жизни является стяжание Святаго Духа. Мы возрождаемся от воды в таинстве крещения и всю свою жизнь мы живем в покаянии, в постоянном утверждении себя в том обете, в той клятве, в том движении нашей воли, нашего ума и сердца, с которым мы вошли в купель. Отбросить ложь, зло, грех этого мира, никогда не позволить ему снова овладеть мной. Для этого и пребывает человек в непрестанном покаянии и в непрестанном плаче, видя свою немощь, видя постоянные приражения греха, и поэтому вот как бы вся жизнь человека становится купелью, в которой он все глубже и глубже утверждает себя в благодати крещения, все глубже и совершеннее очищает себя от всех грехов вот именно той водою, которая стала для него гробом, в которых Он умирает для жизни по закону этого мира. И каждый человек возрождается от крови Христовой в таинстве Евхаристии. И каждый раз причащаясь, и каждый раз умирая и воскрешая в таинстве Евхаристии вместе со Христом, человек должен стать этой жертвой за жизнь мира. Он должен не просто причаститься и дальше жить, наслаждаясь жизнью, он должен пойти, причастившись тело и крови Христовой, выйти в мир для того, чтобы продолжать дело Иисуса Христа на земле силою живущего в нем Христа, благодатью живущего в нем Христа, любовью живущего в нем Христа жертвенностью, живущего в нем Христа. Он должен также служить этому миру, умирать за этот мир в делах добродетели, в молитве, в плаче за этот мир, в служении этому миру, в слове проповеди этому миру, в том деле, которому он призван, благодать Святого Духа. Вот в трех этих таинствах и доказывается, и показывается то, что все в нужное, в необходимое для спасения человека Христос совершает посредством Духа, воды и кровью. Это три элемента, без которых созидание человека, человечество вообще и каждого человека в отдельности попросту невозможно.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радости ему.